Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39. Код Москвы 495. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Давно мы с вами не выходили в эфир, не отвечали на вопросы.
Недавно выходили.
Все равно давно. Больше 2 недель – это давно. Хотел бы сегодня тему передачи обозначить коротко. Как добиться мира в семье? Очень актуальный вопрос. Много нас семейных людей слушают. И у всех, в общем-то, одни и те же проблемы. Муж пьет, дети не слушаются. Жена изменяет или наоборот муж изменяет. Родителей, с родителями нету контакта. С тещей, со свекровью. И у всех проблемы. И все ищут мира. А вот как его найти и где?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Эта тема очень серьезная, особенно семейная. Я как-то матушкам говорю, я знаете, вот та матушка, которая раздражается, ругается, злится, обижается, ревнует. Я говорю, значит, в этой матушке живет злой дух. Вот это зло из нее и выходит. А та матушка, которая спокойная, ровная, мирная, тихая, никогда не повышает голоса, хранит молчание. В таком человеке живет Дух Святой. И вот если в этом состоянии духовном мы прибудем и будем развиваться, то Дух Святой будет наполнять нашу душу радостью и миром. И так можно прожить и 100 лет, и больше. А тот человек, который развивается в гневе, в зле, в обиде, конечно, это страсть, она развивается. И Дух Святой еще больше человека толкает на этот грех. Вот надо постараться душу очистить от грязи, чтобы в семье жить мирно, спокойно. Как-то я приводил пример старца Паисия Святогорца, когда к нему на исповедь пришли молодые люди, муж с женой, 95 лет им.
Молодые люди?
Да. Это по сравнению с теми людьми, которые в древности жили.
Батюшка, но если они молодые люди, то мы точно давно не были.
Не, но если вот, допустим, Мной праведный, 300 лет он прыгал, скакал, искал себе жену.
Ну, да, он женился только в 300 лет.
Вот.
Но по сравнению с Ноем, да, они молодые люди.
Так вот, и старец спрашивает, ну как вы прожили жизнь? Да, слава Богу, все хорошо было. Ну вот было такое, что вот вы ругались, злились, обижались. Нет, вот у нас такого не было. Я старалась вот содержать мир и любовь. Когда муж с работы приходит, я всегда говорил ласковые слова. А мы тебя ждали, а мы тебя ждем. И всегда я его встречала по греческому обычаю. Чашечка кофе с молоком, потом сладости, водичка. Он выпит и радостный. Потом я ему говорю, ты иди отдохни. Там я приготовил одежду. Смени ее. Ну, все детишек провожала, закрывала дверь. Он отдохнет, выходит радостным. Вот так мы всю жизнь и прожили, и не ругались, и не злились. Вот такой пример. Конечно, он для каждого из нас хороший пример. А то некоторые, слышишь, психанут, вот сядут в машину и раздраженным едут, кричат, на дороге везде перегоняют всех, по кочкам прыгают. А толку от этого? Это болезнь души. И вот от этого надо избавиться. Поэтому и Господь дал нам все эти заповеди. Не раздражайтесь, не ругайтесь, никого не осуждайте. Вопрос поступил.
Давайте послушаем. У нас же есть дозвонившийся. Говорите, вы в эфире.
Алло, батюшка Амросий, отец Елизов, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте,
Бог благословит. Батюшка, вопрос такой, я что-то разболелся, хочу пособороваться, и вопрос, можно, ну, соборное масло, там, добавить там каплю крещенской святой воды и, ну, там, в чайной ложке, там, принимать как лекарство, там, надо перекреститься, прочитать Иисусову молитву, но если можно, то вам пожелать здоровья и как бы за молитвами. Батюшка Амросия.
Помоги вам, Господи. Конечно, самое высшее лекарство, как говорит Лука, архиепископ Воссинецкий, он говорит, святая вода. Это самое высшее лекарство. Потом в храмах, если мы приобретаем маслица, привозим со святых мест, они тоже Богом благословенны и приносят пользу, если мы принимаем с верою. Так что можно вам принимать и святую воду, и помазывать лобик, и сердце, ну, больные места.
Батюшка, ну я думаю, все-таки не надо крещенскую воду в соборное масло добавлять. Как вот спрашивает человек, это...
Отдельно пить?
А, отдельно принимать, да, смешивать не надо, это уже какое-то масло масляное, смысла нет никакого. Вот. Батюшка, вот вы сказали о ревности в семье. Бывает такое, что человек мучается ревностью, сам понимает, что нету причин для ревности, ревновать супругу нет никакой причины, или супругу. Ну вот скандалы устраивает, ты почему туда, почему не пришел, почему не позвонил, почему туда посмотрел, почему сюда посмотрел. Вот. Как вот избавиться от этого? На самом деле такая выматывающая страсть, ревность. Она просто разъедает душу изнутри. Как научиться ее победить?
Ну, когда я по Чайской лавре жил, молодые повенчались, и он стал священником. Я говорю, ну как, ваш жизнь идет. Муж говорит, у матушки такая болезнь, ревность. Ну, ко всем ревнует. Особенно, когда я говорю проповедь, если вдруг я повернул голову вправо, она уже смотрит, нет ли там молодой женщины.
Хорошо, хорошо не налево.
И налево тоже смотрит, нет ли там какой-то женщины. Я говорю, матушка, правильно, ты исповедуешь свою немощь. Господь тебе попустил это для смирения, чтобы ты не превозносилась. Конечно, мужу для терпения это тоже полезно.
Я помню, батюшка, как-то вы рассказывали про вашего друга в семинарии, который пришел к вам посоветоваться, жениться ему или нет. Он нашел девушку. Вы его спросили, ну а с чего ты взял, что тебе нужно на ней жениться? Он сказал, ну, Саш, ты понимаешь, говорит, очень хорошая девушка. С утра до вечера в храме. И на коленях стоит, молится. Вы ему сказали, ну, ты присмотрись лучше еще. Не надо торопиться. Ну, не послушал он совета, женился. Через несколько лет вы его встретили, спросили, ну как? Говорит, ну помнишь, я тебе говорил, что с утра до вечера стоит в храме, на коленях и молится. Да, ну вот теперь я с утра до вечера стою в храме, на коленях и молюсь. Да, 7 раз, вот мере 1 раз отрежь. На звонок, да, давайте послушаем. Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, дорогие, дорогой батюшка Амвросий, ваш помощник Элиазар и все сотрудники радио. У меня, значит, может быть, несколько сложный вопрос. Вот моя знакомая просила узнать. В храм не ходит, у нее одна нога, она почти лежачая. В 1934 году ее маму прокляли отец и мать. И выгнали из дома. Она уехала из Москвы, купила комнату в Волоколамске. В 1938 году у нее родилась дочь. Вот моя знакомая, которая росла без отца, прошла очень трудную жизнь. И вот эта моя знакомая спрашивает, может ли она молиться за бабушку, которая ее прокляла, то есть фактически она ее прокляла через мать. И перешло ли это проклятие и на нее?
Спаси Господи, матушка. Но в Библии сказано так, что незаслуженное проклятие Бог не принимает. Вы можете в это не верить и не обращайте внимания. Можете молиться, подавать на божественную литургию и в сердце не имейте обиды, чтобы не имело обиды. Все прощали и всем прощали. Ведь когда человек замышляет против ближнего что-то, в первую очередь он должен подумать, все это ему возвратится. Если он всем несет мир, радость, любовь, покой, всем помогает, это ему все возвратится. А если он всем желает зла, гнева, проклятия, это тоже к нему возвратится. Но поскольку эти родители один, наверное, покаялись, время прошло, а молиться надо.
Вот тут еще больше надо такой момент отметить, что вот эта женщина, родителей которой, мать которой прокляли ее родители, она же приняла крещение, эта женщина, то есть внучка их приняла крещение. А в крещении нам...
Все снимается.
Все снимается. Не только проклятие родителей, заслуженное, незаслуженное, это второй вопрос. Вообще проклятие снимается. Снимается проклятие, дается сила на борьбу с грехом. крещение, оно все омывает. Ничего бояться тут не надо.
Так что, матушка, храните душевный мир. Вот. И в голову ничего не берите. А если взяли в голову, надо все выбросить, чтобы оно не мешалось нашим мыслям и в нашей жизни.
Вот, кстати, батюшка, вот вам пример семейной жизни. Как-то дошли до того родители, что прокляли собственную дочь.
Да. Потому что, когда родители говорят, о, кошмар какой, как все противно, ну, нехорошие говорят слова. И на ребенка говорят, паразит, гад, идиот. Ну, масса таких нехороших слов. Ни одно слово не проходит бесследно. И вот эти слова, они несут энергию, и детям становится плохо. И как старец Паисий Афонский говорил, и у детей нет даже просвета в жизни от этих грязных слов родительских. Думаю, так же очень просто. Нет. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, бесследно ничего не проходит. Все несет энергию. И вот когда душа выйдет из тела, вот тут надо подумать, сколько мы сказали противных слов, нехороших. И вот оказывается, что первое таймотарство, а их всего 20, празднословие. Все какие слова говорили нехорошие, и человек не покаялся, то встретит мытарей, злых духов, которые все покажут, что мы говорили в жизни своей. Звонок.
Да, давайте послушаем.
Алло.
Мы слушаем вас, говорите.
Здравствуйте, батюшка Амвросий и батюшка Елиазар. Здравия вам желаю и всем радиослушателям. Вот у меня к вам вопрос о злых духах и Святом Духе. Вот случай произошел в Санкт-Петербурге. Он, Олег Соколов, убил 24-летнюю свою аспирантку. И он в мундир Наполеона наряжался и по-французски говорил хорошо, и орден почетного легиона во Франции ему вручили. И вот мог в него дух вселиться, вот этот Наполеона, что он это сотворил, вот вошел в него. А как же артисты? Почему их не хоронили раньше в церковной ограде? И почему вот с запада, вот как в церкви даже я слышал, плюют на запад, когда детей крестят? Вот это тлетворное влияние Запада может ли на нас оказывать, на наши души? И почему вот у русских западня имеет такой же корень, как и Запад? Вот ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания.
Знаете, как-то вы все в одну кучу смешали, интересно. Значит, Наполеона и плевать на Запад. Ну, во-первых, Наполеон был человек, он не злой дух. Вот. Если вы только не верите в реинкарнацию, то его душа не могла вселиться в этого человека, который совершил...
Злой дух вселился.
Да, вот злой дух мог вселиться, а дух Наполеона не мог, потому что дух Наполеона сейчас я не знаю, где находится. Это душа человеческая. Значит, второй момент. Плюют на Запад. Плюют на Запад, это не значит, что плюют в Западную Европу или в Соединенные Штаты Америки, которые находятся на Западе. На Запад имеется в виду, Восток всегда ассоциируется с Богом. Восток – Бог. Там Бог. А Запад – это противоположная сторона от Востока. Кто является противоположной стороной Богу?
Злой дух.
Злой дух – дьявол. Это понятие не географическое, когда мы плюем на Запад. а понятие духовное. Так что мы не плюем в Соединенные Штаты Америки и там в Голландию, в Германию. Мы плюем в злых духов. И этим самым показываем, что мы от них отрекаемся. Ну, а западня то же самое, да? Западня и Запад. Кстати, я вот не уверен, что это этимология этого слова одинакова. Что Запад, что западня. Надо посмотреть словарь.
Ну, попал в западню.
Ну, да. Надо посмотреть этимологию этих слов. Так вот, батюшка, вернемся к семейным вопросам. Как-то мы с вами были, ну, не знаю, не помню, лет 7, наверное, назад, в Белоруссии. И там собрался огромный дворец искусств, где вы отвечали на вопросы людей. А я сидел, записки собирал с вопросами и отсортировал их по тематике. Так вот, семейная тематика – это была самая большая стопа записок. И вопросы практически одни и те же. Там даже обижались на меня некоторые и говорили, почему вы не задаете наши вопросы, батюшки? Ну, во-первых, не было возможности все задать, там было очень много вопросов. Во-вторых, я смотрю, а вопросы-то все одни и те же. Пьет муж, сын наркоман, дочка гуляет. То есть проблемы либо с детьми, либо с супругом, либо с супругой. Спрашивают. Вот что делать с сыном? Он наркоман. Я помню хороший ответ, что ну, а что делать? Вы уже не только сели на эти санки, а и с горы поехали на них. Попробуйте переостановиться. Ну вот действительно, если люди попали в очень тяжелую жизненную ситуацию, прибегают в церковь, ну там муж пьет, не дает жизни, сын все вытащил из дома наркомана. Вот как людям помочь в этой ситуации? Что им нужно делать?
Прежде чем выйти замуж, надо себя подготовить, быть пронизанным Священным Писанием, Евангелием, святыми отцами, воспитать себя, научиться не злиться, не ругаться, никого не осуждать, а все терпеть. Вот когда замуж выйдет, тогда и родит и сына, или дочь, и примером своей жизни – она воспитает ребенка, и будет радость и ему, и другим. Если она воспитывала своих детей в православном духе, а потом они в школу пошли, в институт, ну и свернули с правильного пути. Как быть? Ну вот в это время, поскольку у него заложен фундамент православный, нравственный, то получится так. Он знает, где он свернул. И надо возвратиться на тот путь, где он потерял его. Придет церковь и придет покаяться. Потому что у этого душа, она болит.
Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, вопрос. Кто-то из священников говорил, ну, каждый человек умирает по-разному, разной смерти в свое время. И вот если навека считать Иисусову молитву, то, то ты как бы проходишь мытарство, то есть тебя Иисусова молитва как бы покрывает, и ты проходишь мытарство уже с помощью Иисусовой молитвы.
Да, молитва Иисусова, она многим помогает. Потому что Иоанн Лествичник говорит, бей врагов и супостатов именем Христовым. Вот, когда мы читаем Евангелие и молитву Иисусову, молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие. И вот человек прочитал один раз молитву Иисусову. Это как бы положил золотую копейку в копилку а потом при кончине хоть что-то да и соберется. Поэтому и когда человек находится в молитве Иисусовой, в это время он контролирует все свои слова, мысли и все движения, и все свои дела. Он тогда уже не забывает, потому что молитва его учит, как правильно жить. И когда молитва Иисуса читается, в это время благодать Божия наполняет душу человека. Это очень ценно. И особенно себя надо приучать с утра читать: «Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», прям выдыхать надо, грешного или грешную. Поначалу будет не получаться, а потом получится. Допустим, человек, если играет на каком-то инструменте, поначалу не получается, а потом смотришь, и получилось. То же самое молитва Иисусова. Если со вниманием, будем ее читать. А если так формально читать, это как по клавишам будешь бить. Звука много, а толку нет. Никакой мелодии не будет. Так и в душе нарушается все.
Батюшка, вот такой вопрос задали. Как относиться в душ... к сильному гневу в душе? И через запятую, и к кровопийце Ленину.
Как относиться к нему? Ну, святые отцы были такие. Они же даже за дьявола молились, чтобы Господь им простил. То есть они достигали такого состояния душевного, что у них гнева не было. Могли их ругать, осуждать, в тюрьму посадили или казнили. Они только молились. Поэтому и Христос на кресте сказал: «Господи, Отче, не помяни бы грех, ибо не знают, что творят». Так и этот человек, он тоже, да, какой-то грех у него был тяжелый, который не мог он прийти к Богу, омрачил его разум. Но молиться за него надо. Архидиакон Степан, первый мученик, когда его побивали камнями, да, он говорил: «Господи, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят». Вот это самое ценное. Не иметь зла ни на кого. Я знаю, что есть такие люди, которые работают над собой, они достигли. У них уже нет зла. Там обидеться, не разговаривать. Они благодарят Бога, радуются внутренне. И порой бывает так, что чем больше человек получает оскорбления, неприятности, тем в его душе больше радости. Это надо поработать. Были такие люди.
Батюшка, вот я только сейчас вот подумал, что никогда не задал вам такой вопрос. Вот вы же много уже исповедуете, уже в Священном Сане уже больше 50 лет. И практически все 50 лет вы вот исповедуете. Через вас тысячи прошли семейных пар. А сколько среди этих тысяч вы видели счастливых пар семейных?
Ну, видел, но мало. Вот свежие еще неделя не прошла, приехали паломники. А паломники считаются, это те паломники, которые раньше ездили на Святой Град, допустим, в Иерусалим, и там все ломали, пальмы и святые. Вот их и назвали паломники. Вот один из паломников. Ну, скажу, что он мне подошел раз пять. И один вопрос его тревожит. Я женился, жену люблю. Вот. Ну, я с женой невенчанной, расписанной. Она у меня законная жена. Ну, вот у меня вопрос такой к вам, искушающий. Она с первым мужем венчалась, разошлась. Вторым мужем повенчалась, разошлась. А как мне быть? Ну, я ему Евангелие открыл, апостола Павла показал. И где Христос говорит, развелся, женой должен оставаться один или примириться с мужем. Все это я знаю, но как мне быть? Я могу только посоветовать. Вот. Я говорю, обратись к правящему епископу, потому что он имеет полную благодать, вот, Духу Святаго. Как он тебе скажет, так и делай. Так он так раз пять подходил. А все это я не понял.
Угу.
Может, ты что-то посоветуешь?
Я?
Да.
А я посоветую, батюшка.
Ну-ка.
Знаете, Исаак Сирин был епископом в одном городе. И когда он был... Он недолго был епископом, но был епископом. И вот однажды... епископы в те времена, им был отдан суд гражданский. То есть уголовные дела они не судили, убийство, воровство. А вот споры житейские, кто-то кому-то не отдает долг или еще что-то, вот это входило в обязанности епископа судить праведно. И вот к нему пришел однажды человек, который задолжал одному богатому человеку сумму денег определенную. И вот предстали они оба на суд епископа и говорит богатый: «Отче, скажи ему, чтоб он мне отдал деньги, которые у меня занял». Авва Исаак говорит ему: «Ну, вы же оба христианина. В Евангелии написано, что если у тебя кто-то занял, не требуй назад. Но если ты не можешь исполнить эту заповедь, ну хотя бы дай ему отсрочку в 3 дня, чтобы он успел отдать тебе эти деньги, найти и отдать». Тогда этот богатый сказал: «Отец, ты вот сейчас Евангелие оставь в стороне. Я к тебе пришел с конкретной проблемой. Вот пусть он мне денег отдаст». Тогда Авва Исаак сказал: «Ну раз в этом городе Евангелие не слушают, что я здесь забыл?» Встал и ушел. Это я к чему? Конечно, вы не можете встать и уйти, да и не требуется этого. Но вы же не можете, как священник, отменить заповедь Христа. Но если Христос сказал, что прелюбодействует и нельзя жениться на разведенной, ну так и есть. Я помню, даже было из истории церкви. Один византийский император, у него жена не была бесплодная. Тогда он сказал: «Так, мне нужна новая жена, мне нужен наследник». Ситуация серьезная. Государство могло, династия могла остаться без наследника, могла пресечься. Он пришел к патриарху Константинопольскому, тот сказал: «Ты венчанный, я не могу тебя венчать. А ситуация такова, что если он не венчается с той другой, то и родившиеся от нее дети будут не наследниками, незаконные рожденные дети, хоть и от царя, не могут быть наследниками». Как он его не умолял, как он его не упрашивал, патриарх не пошел на то, чтобы расторгнуть брак с неплодной и благословить ему жениться на другой. Император пошел на такое, что низложил патриарха. Поставил другого, тот ему благословил развестись, повенчался с другой. Поэтому вы можете только повторить слова, которые сказал Христос. Ну, а как... Это мое мнение. А вся власть действительно отдана епископу данных вопросов. У него полнота власти, и нужно с правящим архиереем на такие его темы разговаривать. Звонок у нас есть, да? Говорите, вы в эфире.
Отец Елизар, вы вот недавно сейчас рассказали про епископа, а вот то, что сейчас у нас в России, ну, просто там навязывают людям там кредиты, там, и там эти кредиты, там, допустим, человек берет там 200 тысяч, а выплачивать ему надо 400 с лишним тысяч. Лучше этого, конечно, не брать, но люди попадают. И потом вот начинается, вот как к этому относиться и как молиться, чтобы потом Господь этим людям помог.
Знаете, вы мне сейчас напомнили, мне прислали одно изображение. Человек сидит и думает, сегодня прощенное воскресенье, позвонил в банк, попросил, чтобы простили кредит, не простили безбожники. Вот. Ну, я понимаю, конечно, сейчас вся страна живет в кредитах. Очень сложно сейчас не брать кредиты, особенно когда все вокруг берут, такой пример подают. Ну уж если взяли, так надо отдавать. Да, надо молиться, чтобы Господь вразумил, дал работу, дал силы, вразумил, где взять денег. Но раз взяли, так отдавать надо. Такова наша жизнь.
Потому что наша жизнь такова. Строго стоит смерть и налоги. Да.
Это как, знаете, как в магазине. Заходишь в магазин.
Набрал.
Набрал. Мы же набираем из расчета какого? Что мне сейчас нужно заплатить. Может быть, мне хочется взять весь магазин, но я не могу этого сделать. Я могу только взять ровно столько, сколько могу заплатить. То есть, выбираю себе товар посредством. Вот, может быть, и чтобы не попадать в такие ситуации с кредитами. И тут, может быть, стоит 10 раз подумать. И если брать кредит, то только такой, который нам наши средства позволяют отдать. То есть думать надо.
Это мне мой знакомый говорит: батюшка, я задолжал в банк 200 тысяч. Помоги мне. Я ему должен дать 200 тысяч. Я говорю, я пенсионер. У меня нет этих денег, 10 тысяч. Если ты мне не дашь, я повешусь.
Вот недавно, батюшка, ко мне...
А я ему говорю, я говорю, милый мой, вот ты должен 200 тысяч, а я 3 миллиона в долгу. Рабочим надо за храм,
да,
заплатить. Я говорю, ты один... А у нас 230 человек.
Каждый день есть хотят.
Да, и одеваться надо, и медицинская обслуга требует, а и коммунальная, да, все. Я говорю, как ты? Ну, хоть что-нибудь вышли. Я говорю, ну, хорошо, вышли бы тебе как...
Вы ему, я помню, свою пенсию
отослали. Да, это как евреи обратились к Путину, чтобы он помог... синагогу построить. Он сказал, что бюджетные деньги это не мои, я могу только свою получку отдать вам. Ну и я перечислил ему свою получку.
Пенсию.
Пенсию. Все.
Знаете, недавно ко мне тоже подошел на улице один человек. По его лицу было видно, что он действительно измученный. И вот он мне говорит, можно с вами поговорить? Я говорю, можно. Я должен очень серьезным людям очень серьезные деньги. 4,5 миллиона долларов. Я не знаю, чем отдавать. Ну, я вот в такую ситуацию влип. Очень серьезно. Я уже был и у старца Илия, и еще у кого-то он был там. Я его не спрашивал, что он там искал. Я-то думал, он за молитвой ходил. Но когда я с ним стал разговаривать, нет, я понял, что он за деньгами ходил к этим старцам. Вот. Я ему сказал, что, послушай, у нас таких денег нет. Единственное, чем мы можем тебе помочь, посмотреть правильно, духовно на эту ситуацию. Если ты правильно духовно себя настроишь, я ему пытался это объяснить, то ты увидишь, как, во-первых, легко перенести эту ситуацию, а во-вторых, как из нее выйти.
Покаяться во всех грехах.
Но я мягко пытался, думаю, и так человеку нелегко, но вижу, до него не доходит то, что я ему говорю. Он говорит, я вот зашел к одному старцу известному. Я его дождался, но там все было так быстро. Он мне что-то то ли благословить, только успел меня благословить, то ли сказал два слова, и все, и больше времени не было. Меня попросили выйти. И я вышел, и даже вот так вот в досаде в небо посмотрел и сказал, ну, правильно, я же не Сечин. То есть люди попадают в тяжелые жизненные ситуации по своей вине, а потом начинают перекладывать их на Бога, что Бог виноват. И не понимают люди, что ропща на Бога усугубляет многократно свою ситуацию. Как говорит Иоанн Златоуст, если человек благодарит Бога за благодеяние, то он всего лишь навсего отдает Богу долг. А когда он благодарит за скорби, за злые обстоятельства, то он делает Бога своим должником. А надо знать, это уже не Иоанн Златоуст говорит, а другие, надо знать, что Бог в долгу никогда не остается. Он всегда многократно воздаст.
Я одной женщине говорил так. У нее сын очень богатый, миллиарды имеет, а в душе покоя нет. Я говорю, неужели вы не поймете, что жизнь-то не в деньгах, не в роскоши? Много ли человеку надо? Ну, возьми стакан воды, кусок хлеба или стакан молока. Выпей, ты сытый. Тебе больше ничего не надо. Я говорю, смотри, сколько беспокойства, сколько тревоги у человека на душе. Ведь надо все эти деньги в голове держать. Кругом долги, кругом враги. И не знать, что делать. Ну, что поможет, если машина бронированная, если там 3-4 человека ходят с охраны. У нас есть на виду, были такие люди, миллиардеры, в молодых годах отошли в тот мир. А ведь с собой ничего не возьмешь. Как одна королева какая-то умирала, она никогда никому не помогала. А перед смертью она попросила, говорит, дайте мое драгоценное платье. И далее она схватилась у него судорожно руками.
Мертвой хваткой.
Мертвой хваткой, да. И скончалась. Так эти люди хотели это платье вытащить из рук, но невозможно. Ножницами взяли, вырезали. Вот с куском тряпки человек пошел в тот мир. А мог бы приобрести очень много добрых людей. Я знаю одного на Урале. Помещика. У него столько екатериновских сотен было. А за сотню было можно купить много коров. Корова стоила 4-5 рублей.
Подождите, они золотые деньги, что ли, были?
Екатериновские сотни. У него кованые сундуки были. И он каждый день приходил, открывал сундук и пересчитывал эти деньги.
А,
да. Даже дочь отдавала замуж, приданного ничего не дал ей. А перед смертью столько много всего денег. Он что сделал? Попросил миску со сметаной. Вытаскивал купюры, в сметану съедал. Вот такая страсть к деньгам.
К накопительству.
Да, к деньгам. Поэтому даже вот недавно сказали по радио, что одного человека 5 миллиардов нашли денег. И говорят, вот это камера, откуда, ну, дают вещание по телевидению. Можно все заполнить 5-тысячными купюрами.
Комната.
Да, аппаратом, комната. Да. А потом вот еще 100 с лишним предприятия, все вот это на нем, который зарабатывал деньги, ему ушли. Вот это страсть. А это страсть нельзя. И вот переходя в тот мир, человек от этой страсти будет болеть и страдать, и мучиться.
Давайте, батюшка, послушаем. У нас звонок есть.
Да.
Говорите, вы в эфире.
У меня два вопроса. Здравствуйте, батюшка, благословите. Первый вопрос, значит, один мой близкий человек встречался с девушкой, старше, конечно, его, из шаманской семьи. Вот. Ну, 5 лет повстречались, как говорится, и он ей поставил условие покреститься. Она покрестилась, вот уже 1.5 года, и все равно она вот, ну, как бы вам сказать, не ходит в храм, отстаивает свои шаманские правила, законы, ну, утверждает, что это правильно, вера, и разговаривать с ней невозможно. Я вот пытаюсь с ней там что-то доказать. В храм она, конечно, не ходит, но просто вот была поставлена, если ты крестишь, то я буду встречаться. Нет, значит, до свидания. Но она покрестилась. А все равно ничего не поменялось. И вот как к ней относиться, молиться, вообще не знаю. И второй вопрос. Ой, Господи, помилуй. Мать, вы сказали, за скорби благодарить должна. Например, сын умер вот у нее на днях. И вот моей подруги в пьяном виде. Она просто окаменела, не знает, что. Ну вот как вот утешить, и как, за что, вот вы сказали, за скорбь благодарить? Где здесь ниточка, за что благодарить? Хоть ей подсказать, как вот благодарить Бог, за что, пожалуйста, объясните.
Спаси Господи. Ну, благодарить Бога за все надо. За скорби, за болезни, за всякие неприятности. Ну, то, что сын пьяный умер, значит, был не воспитан в православном духе, не приучен к добру, к святости. Вот это его жизнь привела в такое состояние. А то, что женщина повенчалась, то есть приняла крещение, занимается шаманством, потому что в Священном Писании сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Значит, она приняла крещение, у нее веры не было. Она не читала Священное Писание, православного духа у нее не было, так она осталась. Поэтому надо не торопиться креститься. И также нельзя вот руку полагать. Апостол Павел говорит, что не торопитесь влагать руку, кого-то руку полагать. Надо испытать. Так и вот эта женщина, шаманка, потому что она не была православной христианкой.
Да, она крещение приняла с выгодой. Ей поставили условия, глупые условия. Вот крестишься, я буду с тобой встречаться. Ну вот она крестилась, а дальше что? Фактически она поругалась таинству крещения. Может быть, в этом есть промысел особый. Вот однажды один священник нам рассказывал, один человек, его уже нет в живых, у него... Он был монахом в нашем монастыре, принял монашество. А долгое время он жил в Костромской области, в глухой деревне, в деревне на отшибе, и был пчельником. Он был верующим всегда. И вот во времена гонений коммунистов на верующих у него многие священники пережидали опалу. Вот они попали в немилость КГБ. И вот на них было гонение. И вот они к нему приезжали и пережидали у него. Можно, они знали, что здесь примет он, можно молиться. И вот к нему приехал один архимандрит из Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И рассказал ему свою историю, что он был молодым комсомольцем, к нему пришли из КГБ и сказали: «Ты любишь свою страну?» Сказал: «Люблю. Готов послужить ради нее?» «Готов». «Значит так, ты должен пойти в семинарию, мы тебе поможем туда поступить. Потом ты отучишься там, тебя руку положат в священники, в попы. Ты должен будешь руку положиться и служить в церкви. И всю мы тебя будем продвигать, а ты будешь нам наши интересы в церкви проталкивать. И, ну и заодно нам сведения собирать. Кто чем живет, кто о чем говорит». Он согласился. Отучился на отлично. Рукоположился. Дослужился до архимандрита. Был в Ленинградской епархии, одной из самых ключевых. И вот 20 лет он так прослужил. Веры не было никакой. Все делал автоматически, машинально, без веры. Представляете, служил в литургии неверующий человек. А через 20 лет его Господь помиловал. Он вдруг, на него снизошло, что он делает, и у него появилась вера, и он в ужас пришел от того, что он делал 20 лет. Он пришел к своему митрополиту и сказал: «Владыка, снимите с меня священный сан и наложите на меня какую-то епитимию сильную, потому что...» И все рассказал. Тогда владыка ему сказал: «Зачем это делать? Ведь ты же 20 лет служил церкви. Ты все знаешь. У тебя есть опыт. А теперь у тебя еще есть и вера. Ты мне покаялся, Бог тебя простит. Служи дальше. Уже с верою, как ревностный священнослужитель». И он так и стал делать. Ну, ясно, это было видно уже в КГБ. И на него начались гонения. И это все к чему? Вот он так поступил, священник. А в этом был промысел Божий. Может быть, и с этой шаманкой то же самое. Она хоть и приняла крещение формально, но кто знает. За нее, если молиться, то, глядишь, Господь ее и помилует. И приведет к покаянию. Она осознает, что она делала. И покается. Батюшка, у нас... несколько минут для слова утешения. А, давайте вопросы, да. Угу. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, благословите.
Благословите.
У меня такой вопрос. Я вот, например, с детства верующий человек. И когда мне было 5 лет, мне уже бабушка ходила в храм. Я причащался, по 7 лет исповедовался. И вот у меня такой вопрос. Например, Новый год. По рождественскому, католическому Рождеству, это уже у них Рождество 25-го. У нас, значит, еще пост. По первому каналу, ну, по всем федеральным каналам показывают праздничные программы, поют песни, танцуют. Все садятся за стол, едят. Вот, Даша, вот ты верующий человек, ты все прекрасно понимаешь, что, ну, вот такое вот искушение появляется, что хочется там салат оливье поесть, там выпить, закусить.
Все понятно. Что-то у нас прервалось. Батюшка, как вести себя православному на католическое Рождество?
Не ходить, сохранять православие.
Ну, у нас есть свое Рождество 7 января. Да. Мало ли у кого, как, когда у католиков. Ну, так мы же не католики, мы с вами православные. У нас пост идет. Какой салат оливье? Надо. Я же думаю, мы не маленькие дети. Нам не нужно объяснять, что идет пост, что нельзя кушать скоромное. Потерпи немножко. Вот. Я думаю, что не такое же это и большое искушение салат оливье. Можно и потерпеть. Батюшка, у нас всего пару минут. Слово утешения или просить помолиться? Вот что?
Ну, первое, помолиться.
Помолиться. Тогда, братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божиих. Патриарха Кирилла, президента Владимира, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, Святославы, Дарьи, Евгения, директора Братства Радонеж, и всех сотрудников, Николая, Ирины, младенца Александра, Святослава, Неонила, Ева, Марьяна, Андрея, Людмилы, Владимира, Елены, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Ильи, Людмилы, Лидии, Николая, Вадима, Сергия, Ольга, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними их чадами, Нина, Валентины, Иоанна, Тамары, Елизаветы с чадами, Надежда, Татьяна с чадами, Леонида, Татьяны, Зои, Аллы, Ольги, Василия, Лидии, Николая, Виктора, Тамары, Дмитрия и всех православных христиан. Помоги, Господи, нам всем спастись и в разум истинный прийти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, игуменов Афанасия Варсонофьевский, монахини Евстолии, Алипи, Юстинии, монаха Трофима, Игнатия, инока Евгения, монахини Мариамны Надежды, Репсимии, Елизаветы Ефросинии, монаха Виктора, Дарьи, Иоанна, Ольги, Валентина, Антонину, Бьены, Марии, 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 Натальи, Наталью, Бьенова, Михаила, Надежды, Геннадия, Геннадия, Зоя, Пелагея, Людмила, Елизаветы, Владимира, Валерия, Валентины, Александра, Анастасии, монахини Лии, Михаила, Раисы, Инны, Андрея, Галины, архимандрита Петра, протерея Виктора, Владимира, архимандритов Наума, Кирилла, Арсения, Венедикта, Лидии, Дмитрия, Дмитрия, Константина, Валентины, Владимира, Антонина, Антонины, Валентина, Александры, Владимира, Сергия, Владимира, Сергия, Натальи, Василия, Станислава, Сергия, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Лидии, Нины, Марии, Нины, Никиты, Николая и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, души во Царстве Твоем, прости все согрешения, вольно и невольно, даруй Царство Небесное, вечный покой.